Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І нашыя тэмы.
Делегацыя Украіны пагражае сысці з пасэм, калі вернуцца прадстаўнікі Расіі.
Сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная крыміналізацыя спажывання наркотыкаў у Беларусі.
Ці атрымаецца ў грузінскага алігарха Іванішвілі збіць хвалю пратэстаў?
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Украінская дэлегацыя пагражае байкатаваць пасяджэнні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, калі туды вернуцца расійскія дэлегаты. Пра гэта заявіла выканаўца абавязкаў старшыні парламенцкага камітэта па еўрапейскай інтэграцыі Марыя Іёнава.
Мы не бачым сябе ў адной залі з расіянамі. Мы проста спынім удзел Украіны ў летняй сесіі. І ўвогуле я не ведаю, ці можна будзе вярнуцца туды, калі шчыра дадала Марыя Іёнева. У такім разе украінская дэлегацыя не прыме удзел у галасаванні, да прыкладу, за новага генеральнага сакратара ПАСЭ.
Іёнава таксама паведаміла, што 25 чэрвеня Украіна будзе пратэставаць супраць вяртання паўнамоцтваў Расіі ў ПАСЭ. Яна нагадала, што 6 з 11 чальцоў расійскай дэлегацыі знаходзяцца пад міжнароднымі санкцыямі, бо яны галасавалі за рашэнне пра ўвядзенне войскаў на тэрыторыю Украіны.
У ноч з 24 на 25 чэрвеня чальцы ПАСЭ прагаласавалі за вяртанне расійскай дэлегацыі ў асамблею. За гэтае рашэнне прагаласавалі ў поўным складзе дэлегацыі Францыі, Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Нарвегіі, Аўстрыі, Славакіі, Турцыі, Ісланды, Кіпра ды Азербайджана. Расія была пазбаўлена права голасу ў ПАСЭ ў красавіку 2014 года за акупацыю Крыма і развязванне вайны на Донбасе.
Давайте паслухаем выступ у ПАСЭ сябра украинской делегации депутата Рады Борислава Березы.
Слово имеет господин Береза.
Сегодняшнее выступление Роджера Гейла, пожалуй, одно из самых сильных, которое я слышал в стенах этой ассамблеи. Господин Гейл правильно заметил, за 70 миллионов серебряников готовы вернуть сюда Россию, за 70 миллионов серебряников готовы закрыть глаза на преступления по аннексии Крыма и оккупации Донбасса, за 70 миллионов серебряников готовы простить преступления убийства украинцев. Со времени распятия Христа цена поднялась. Тогда цена была 30 серебряников. Хорошая цена, видимо, за возвращение и за предательство. За предательство демократических ценностей, за предательство интересов. И когда кто-то рассказывает о том, что Россию надо возвращать только по той причине, что это опасность ухода России из Совета Европы, и тогда 140 миллионов россиян останутся без доступа к Европейскому суду по правам человека, то это лицемерие, не более чем лицемерие. Потому что есть решение ЕСПЧ по освобождению Эдема Бекирова из СИЗО и перевода его в больницу. Это официальное решение Европейского суда по правам человека. Но Россия проигнорировала его, как и все остальные решения. И ей безразличны права человека. И госпожа президент, вы тоже знаете это. Это политическое решение, но это решение ниже, чем верховенство права. Олег Сенцов, Николай Карпюк, все остальные украинские заложники, находящиеся в России, после этого возвращения будут обречены находиться в российских тюрьмах и лагерях десятки лет. Вы фактически соглашаетесь с тем, что Россия делает с Украиной. Ну что ж, это ваше право. Видимо, тогда, если Россия будет возвращена сюда, если мы знаем о том, что, как написала газета «Ле Монд», господин Левицкий был выдворен, российский дипломат из Франции, из Страсбурга, который имел офис, доступ к офису генсека. Если после всего этого, после всех скандалов, после истории с Аграмундом, после всех скандалов, которые сотрясали парламентскую ассамблею Совета Европы, вы настаиваете, что Россию надо вернуть, то, видимо, офис Совета Европы исчерпал моральные возможности работать в Украине. Видимо, ему пора сворачивать свою работу, что, скорее всего, и будет сделано, не продлив меморандум с офисом Совета Европы. Это правильное решение. Та организация, которая игнорирует европейские стандарты морали, демократии и права, не имеет права продолжать указывать о чем-либо в Украине. Поэтому я хочу сказать, возвращение России сюда – это не попытка диалога, это поддержка России в ее действиях по оккупации Крыма, по оккупации Донбасса, по убийствам украинцев. И если Россия будет возвращена в этот зал, то я не вижу возможности для себя нахождения в этом зале, где нарушены основные принципы будут парламентской ассамблеи Совета Европы. Спасибо.
70 мільйонів, про які згадував депутат Бярози, гэта узнос Росії, каб яна змагла вернуцца ў ПАСЕ. Так само наступства вяртання Росії ў ПАСЕ ў тым, што на Росію цяпер складана будзе накласці еўрапейскі эканамічныя санкцыі да ўсяго. Паводле законадаўства Росіі, краіна не падпарадковаецца рашэннем Еўрапейскага суда па правах чалавека.
Тем часом украинская делегация перестала працовать на сессии ПАСЕ после вертания России. Так само депутаты украинской делегации звернулись у Верховную Раду с просьбой неоткладно разглядеть пытание об припынении удела Украины у ПАСЕ у будущем.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Міністэрства ўнутраных справ правяло прэсавую канферэнцыю з нагоды міжнароднага дня барацьбы з ужываннем і незаконным абаротам наркотыкаў.
Сусветная арганізацыя аховы здароўя ў сваю чаргу занепакоена вялікімі тэрмінамі, якія даюць Беларусі за спажыванне наркотыкаў. Што яшчэ прагучала сёння на мерапрыемстве, распавядзе Марыя Вайтовіч.
Міністэрства ўнутраных справ звярнулася ў Мінінфарм з просьбай закрыць доступ да 266 сайтаў і аднаго роліку на YouTube. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі МУС на прэс-канферэнцыі ў Мінску 25 чэрвеня. Падставай для такога звароту з боку МУС сталі паведамленні ці матэрыялы, накіраваныя на незаконны абарот наркотыкаў. МУС таксама падкрэслівае, што вырас аб'ём канфіскаваных наркотыкаў. Ад пачатку года па пачатых крымінальных справах было канфіскавана 275 кілаграмаў наркотыкаў, псіхатропных рэчываў 229 кілаграмаў. Вось што кажа начальнік галоўнага ўпраўлення наркаканантролю Геннадзь Казакевіч.
Говоря о проблеме наркоугрозы в Республике Беларусь, о роли органов внутренних дел, прежде всего координирующие функции по противодействию этой угрозе, хочу сказать, что в оценке своей деятельности мы давно ушли от чисто криминологических показателей и пришли к пониманию того, что о степени успешности нашей работы говорит уровень наркоугрозы в стране в целом. Мы направили свои усилия на выявление сбытчиков и системных сбытчиков, о чем свидетельствует рост количества групп, организованных групп в 1,4 и 1,7 раз.
У сваю чаргу сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная крыміналізацыяй спажывання наркотыкаў у Беларусі. Як лічыць УСААС, за ўжыванне наркотыкаў людзей трэба не саджаць у турму, а адпраўляць на лячэнне і рэабілітацыю. Пра гэта заявіў каардынатар праграм па інфекцыйных захворваннях краінавага офісу УСААС у Беларусі Вячаслаў Гранькоў.
Сістэма арганізацыі Аб'яднаных Нацый в нашай рэспубліцы в апреле месяце подготовила и за подписью постоянного координатора ООН в Республике Беларусь направила соответствующее письмо в парламент нашей страны, на котором обратила внимание свою обеспокоенность жесткой криминализации потребления наркотических препаратов и необходимости применения введения альтернативных мер уголовному преследованию.
Клопат САС выклікае крымінальны пераслед у Беларусі за захоўванне наркотыкаў для асабістага карыстання. У САС лічаць, што наркаманаў, якія не прадаюць наркотыкі, замест турмы трэба караць адміністрацыйна, лічыць і рэабілітаваць.
Когда изучались причины, препятствующие обращению к врачу-психиатру-наркологу, были названы страх постановки на учет, боязнь попасть в поле зрения МВД, боязнь ареста или лишения свободы, отсутствие анонимности, по мнению респондентов, и осуждающее мнение социума. То есть вот это очень большая проблема.
УСААС выкликает пытание, прописанное у постанове Саумина номер 1192 от 2014 года, норма о передаче информации об наркозалежных из Минздоровья, УМУС и иншие ведомства. Вячеслав Гранько каже, что организации разумеют, что эта информация для службовага карыстання. Яна перадаецца па службовых каналах і недаступная грамадскасці. Аднак сам факт перадачы інфармацыі аб спажыўцах наркотыкаў з установ аховы здароўя ў органы ўнутраных спраў можа паўплываць на жаданне ці нежаданне пацыентаў звяртацца па медыцынскую дапамогу. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марія. Я нагадаю, что нягледзячы на то, что некоторых осуджених по артикуле 328 за крайне сюлетней амністы маці з руху 328 працягваць голодовку. Я не лічу, что амніста незначны, закон 328 патрабуе больш значнага перагляду.
Еўразум. Живі у ритмі Європы.
Працягваем праграму Еўразум. У Грузіі працягваюцца пратэсты. Нагадаю, што на мінулым тыдні праз празмернае ўжыванне сіл дачынення да пратэстоўцаў з сіламі спецназа пацярпела больш за 200 чалавек, сярод іх і 30 журналістаў.
Шматлікія пратэстоўцы атрымалі траўматычныя раненні галавы. Вядома, што два чалавекі засталіся без вачэй.
У адставку ўжо пайшлі спікер парламента і дэпутат, які арганізаваў мерапрыемства праваслаўнай асамблеі з удзелам расійскай дэлегацыі, што і выклікала пратэсты. А таксама лідар партыі Грузінская мара, алігарх Іванашвілі заявіў, што ў наступным годзе падчас парламенцкіх выбараў будзе ўведзена прапарцыйная сістэма. Ці азначае, што пратэстоўцы дамагліся сваіх патрабаванняў і пакінуць вуліцы Тбілісі. На гэта і іншыя пытанні адкажа рэдактар выдання Джем Ньюс Дмитрий Авальяни, с яким мне атрымалася паразмаўляць. Как вам кажется, только пропорциональная система, сможет ли она восстановить демократию, ведь эта система, она тоже уязвима?
Ну, знаете, это вообще не панацея ни от чего. Пропорциональная система, и, ну, насколько я знаю, как бы все может быть, то есть при этой системе. Но, понимаете, тут нужно понимать контекст, потому что...
Да, расскажите немного про контекст, почему Иванишвили пошел на этот шаг, почему он не боится.
Да, в Грузии комплектуется по мажоритарным округам половина. То есть в нынешний момент, когда страной управляет, по сути, олигарх с большими деньгами, это, по сути, означает, что вот на местах, эти места ему гарантированы. Скажем так, половина парламента лежит в кармане в правящей партии. Как минимум это поменяется, и станет возможным, что если одна партия, допустим, получит 40% голосов, да, избирателей, она получит 40% мест в парламенте, а не 70%, то есть как было на прошлых выборах. То есть вот это поменяется. То есть для нынешнего контекста Грузии это очень важно. Убрать вот эту важную очень помеху для демократии.
Ну вот то, я, может, уточню, а по мажоритарной системе, то есть голоса на местах покупались?
Знаете как, то есть голоса на местах, ну, они и по пропорциональной системе могут покупаться, конечно. Всегда огромная фора от кандидатов от правящей партии, у которых большие деньги, которые ведут какую-то свою кампанию, и которые могут там или давить на людей, или подкупать и так далее. То есть там, на месте, на местах. Как показала практика всех прошлых выборов, то есть мажоритарщики – это какие-то феодалы мест, феодалы от власти, которым гарантировано место. То есть сейчас их больше не будет на следующих выборах. То есть это большой, огромный плюс. Хотя это само по себе это не панацея, ни от чего.
А вот какие риски могут быть связаны с этим изменением? Что остается?
Знаете, да, вот объявил Иванишвили, что будет нулевой проходной барьер. То есть это означает, что очень мелкие партии смогут пройти. И, в общем, уже было много комментариев и оценок по поводу того, что...
Ну вот я хотела тоже задать этот вопрос. Вот почему нулевой барьер хотя бы не оставить 3%? Потому что тогда, получается, радикальные группы могут пройти, маргинальные группы могут пройти.
Знаете, что не только радикальные. Допустим, на прозападном фланге, да, тоже есть такие небольшие партии, которые не проходят парламент со своим электоратом. То есть республиканская партия. Есть партия... свободные демократы, которые тоже не дотянули до барьера, но в этих условиях они могут пройти. То есть тут не так однозначно. То это чисто мелкие партии, это будут только радикалы какие-то или только там какие-то сателлиты, да? Но скорее всего, Иванишвили на этой логике оставил себе вот эту лазейку. То есть если он не сможет купить мажоритарные места, он попытается купить мелкие партии, которые смогут пройти в парламент, и он сможет создать с ними коалицию. То есть это такая игра, скажем так. Он начнет эту игру перед выбором, и тут кто у кого переиграет. То есть или оппозиция переиграет с своими партнерами по коалиции, или их переиграет вот Иванишвили, который хочет иметь много-много сателлитов в парламенте. Это, да, это риск, это большой риск, но это, насколько я понимаю, и насколько вот люди как бы вокруг меня, те, кто оценивает, да, эту ситуацию, это все-таки лучше, чем то, что действует сейчас.
А давайте вернемся несколько дней ранее, вот первый день протестов. А объясните, пожалуйста, а вот как милиция, которая, ну вот мы знаем, на постсоветском пространстве, в Грузии полиция прошла такие реформы, ни одна постсоветская страна таких результатов не показала, и после реформ полиция себя настолько повела неправомерно, что применила силу непропорциональную ситуации.
Знаете, вы правы в том, что это огромный позор для грузинской полиции в целом. Они действительно себя дискредитировали, и очень долго это ведомство не сможет отмыться. Но следует отметить, что в митингующих стреляли не патрульные полицейские все-таки. Это была необычная полиция. То есть это был, в основном это был спецназ, называется это управление особых заданий. То есть это полицейский спецназ, который специально для таких вещей существует. Да, действительно было очень неприятно, что мы увидели там очень жестоких людей, которые выходили в упор людям, стреляли в лицо, потом стреляли опасными, практически летальными боеприпасами, предназначаются для нейтрализации диких крупных животных. Но человека они способны убить. И один из участников акции, он буквально при смерти сейчас находится, в коме. И еще мы все-таки надеемся, что он выживет, но факт, что он получил смертельное практически ранение.
А вы скажите, известно, кто давал эти приказы на открытие даже травматическим оружием? Кто давал приказы? Это ответственность на министре внутренних дел?
Конечно, поэтому не только политическая оппозиция, но и все, кто участвует в акциях протеста, молодежь, все участники акции, они единодушны в том, что как минимум в отставку этот человек должен уйти. И конечно, это все должно быть расследовано, и все должны понести наказание. Но главное, что надо сделать сейчас, чтобы этот человек был отстранен с должности. Потому что на нем лежит ответственность именно за то, что произошло. То есть это вопрос не в том, что там полиция реформированное или не реформированное, скажем так. То есть это был такой приказ, жестокий акт расправы, который осуществила такая ограниченная группа лиц, ограниченная группа служащих спецназа. По чьему приказу и по каким мотивам это было сделано, это надо установить уже следствие.
С стороны немного возникает такое оценочное мнение, что у этих протестов нету явного лидера. Вот, скажем, как в Армении был Никол Пашинян. Или вы с этим не согласитесь? Все-таки Вашадзе такую роль играет?
Нет, Вашадзе такой роли не играет. То есть этот протест не организуют политические партии. У этих протестов нет одного конкретного лидера, это правда. То есть, знаете, все предыдущие попытки оппозиции как-то вывести народ на улицы, они оканчивались неудачей. Почему? Потому что народ не шел за политиками. То есть народ, то есть у каждой партии, у той же партии Саакашвили, у Европейской Грузии, допустим, у других каких-то оппозиционных сил, у них есть свое небольшое число сторонников, а больше людей они как бы привлечь не могут. А самые массовые акции, они всегда были молодежные акции, которые собирались стихийно. Это был клубный протест, это был протест, когда протестовали против решения суда по делу, нашумевшему делу об убийстве подростка. То есть тогда тоже вышло очень много молодежи. То есть молодежь, наиболее активная часть общества, которая способна целыми днями, сутками стоять, митинговать и так далее, она не выходит по требованию политиков, она выходит только тогда, когда сама чувствует как бы гнев или сама очень недовольна какими-то событиями конкретными. А в данном случае это спусковым крючком послужил вот приезд вот этого российского депутата, который стал как бы последней каплей.
Ну, как вам кажется, как эксперту-аналитику, это скорее минус, что у протестующих нету лидера, чем вот плюс? И второй, так, тоже такой вопрос, как бы эти протесты, они не показывают, что оппозиция сейчас, ее рейтинги растут? Скорее, этого тоже не произошло в обществе?
Знаете как, я не считаю, что это минус, скажем так. То есть в текущей ситуации это скорее плюс, что у протестов нет лидера. Потому что если бы какая-то политическая партия захотела его возглавить, то этот протест, скорее всего, быстро затух бы. Во-первых, молодежь, она не уважает как бы партии политические. Во-вторых, все партии могут, у власти на любую партию найдется какой-нибудь компромат или что-то такое, что заставит людей отвернуться, допустим. Вот вы идете за Саакашвили, а Саакашвили там разгонял митинги, мучил людей, да? Всегда они могут сказать, да? Вы идете там за тем-то, а он такой, а он вот такой. А когда люди выходят не за кем-то, а просто а просто с какими-то требованиями, то есть не за кого-то, а против чего-то, тут им уже сказать нечего. Поэтому и получилось так, что пришлось уже идти на уступки. Ну, что касается вот, знаете, вот, но все-таки, раз уж люди, которые собрались, они дошли до того мнения, что нужны именно пропорциональные выборы, то это означает, что выборы все-таки состоятся, и голосовать все-таки придется за партии. Потому что пропорциональные выборы, они означают выборы, делать выбор среди партий. Ну, а это означает, что те люди, которые сейчас как бы считают себя аполитичными, непартийными и так далее, им все-таки придется сделать какой-то выбор в пользу партий. И это, скорее всего, усилит как-то положение политических партий, потому что ну, они все-таки смогут обрести каких-то новых сторонников.
Ваши прогнозы относительно протестов. То есть удастся ли сейчас Иванишвилина, используя эти уступки, сбить волну протеста, либо протесты будут продолжаться? Если будут продолжаться, то как долго, как вы считаете?
Знаете что? То есть Иванишвилина, конечно, очень на это надеется, что вот этой уступкой по выборам 2020 года все там само собой разойдется. Но понимаете, я не думаю, что эти люди разойдутся сейчас просто так, потому что эмоциональный фон, он очень как бы высокий, напряженный. Вот представьте себе, вот сегодня вышла из больницы девушка 18-летняя, в которую стреляли и которая лишилась глаза. Ну, она выступала сегодня перед журналистами. То есть такие вещи это очень нелегко забыть. И очень нелегко, как бы, очень нелегко перекрыть такие вещи какими-то выборами 2020 года.
Мы затронули такую область, как избирательное право. А вот Иванишвили пошел на уступки в этой области. А вот на ваше мнение, в каких еще ветвях власти нужна прозрачность и реформы в Грузии проводить?
Знаете что, то есть все вот предыдущие годы, да, все, что происходило у нас, оно четко указывает на то, что в первую очередь суды, прокуратура, полиция, весь этот блок, он нуждается вот в коренном реформировании. Вот ничего из этого не работает реально. Реально, то есть все эти институты, они превратились в институты, обслуживающие одного человека, а не государство и народ. И, в общем, я думаю, что задача номер один – это как раз, то есть вот это правоохранительная система, это суды, это то, все, что касается справедливости, в общем.
Если говорить про суды, но все-таки во время Саакашвили много было сделано в этой области. Это был такой последнее время откат назад, и если реформировать, то как? Это должны создаваться альтернативные организации контроля борьбы с коррупцией или как?
Знаете, как при Саакашвили я бы не сказал, что там суды сильно реформировались. То есть при Саакашвили как раз суд как раз был очень плотно зависим от исполнительной власти. Это была одна из его и его партии главных ошибок вообще, которые они совершили, что они не реформировали суд, не сделали его по-настоящему независимым. Потому что если бы они сделали независимый суд, то многие сейчас из однопартийцев Саакашвили бы не сидели, а сам бы Саакашвили не был бы объявлен в розыск и не китался бы по другим странам элементарно. То есть тут понимаете, но тут как бы человека, которая пришла, она не стала реформировать суд, как это было необходимо делать. Она просто взяла и переподчинила себе его.
А вот скажите, сейчас эти протесты, ну не то, что земля из-под ног уходит, но есть такое шевеление земли под партией «Грузинская мечта», а вот президент Саломе Зурабишвили, она как-то остается в тени немного, то есть свои позиции, ну даже те, которые у нее ограничены, она за собой сможет сохранить. Как эти протесты отобразятся на ее?
Саломе Зурабишвили, она настолько во внутренней политике настолько незначительная фигура, что как бы ее мнением, как бы, во-первых, никто особо не интересуется, и как бы она делала какие-то заявления, никого особо они не интересовали, если честно. Она функции свои как президента, как одну из функций, как посредника между политическими коренными силами, она не выполняет и выполнить не может. Потому что к ней нету никакого доверия, и она не представляет для себя авторитета. Ни для общества, ни для партии, ни для оппозиции, ни для кого.
То есть до парламентских выборов она свой пост сохранит или на всю свою каденцию, как вы считаете?
Она свой пост сохранит до конца своего президентского срока, скорее всего. И что самое комичное, тут не только президент. Вот, например, премьер-министр Грузии, да, Мамука Бахтадзе, его протестующие даже не упоминают. То есть не то, что его отставки даже никто не требует, и иногда у нас смеются над этим, каким надо быть успешным премьер-министром, чтобы даже твои отставки никто не требовал. То есть и Саломе, и премьер-министр Бахтадзе – это такие люди, которые, ну, все знают, что они как бы выполняют какую-то роль марионеток олигарха. и с них никакого спроса нет.
То есть теоретически Саломе Зурабишвили могла остаться в Минске и болеть на вторых европейских играх?
Ну да. Я не вижу ее никакого особенного вклада в ситуацию в Грузии.
Я нагадаю, что мы поразмовляли с редактором выдання «Джим Ньюс» Дмитрием Аваліяні.
Тим часом колькасць авіарейсаў паміж Беларусі і Грузіяй пакуль не змянілася. Самалёты «Белавія» штодня лятаюць з Мінска ў Тбілісі, Батумі і назад. Як і да канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. У прэс-службе «Белавія» Еўрарадыё паведамілі, што пакуль не ведаюць, ці будуць адкрытыя новыя рэйсы.
Нагадаю, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін з 8 ліпеня забараніў расійскім авіакампаніям лятаць у Грузію, а грузінскім у Расіі. Продаж білетаў на даты пасля 8 ліпеня спыненыя. Пасажыры, якія набылі білеты загадзя, вымушаны здаваць іх авіяперавозчыкам.
Пасля анексіі Крыма ў 2014 годзе, калі былі спыненыя прамыя авіязносіны паміж Расіяй і Украінай, «Белавія» адкрыла дадатковыя рэйсы паміж Масквой, Мінскам і Кіевам. Нацыянальны аэрапорт Мінск стаў папулярным перасадачным аэрапортам на гэтым кірунку. У 2015 годзе былі адкрытыя рэйсы з нацыянальнага аэрапорта Мінск у Харкаў і Адэсу.
Усё гэта дазволіла беларускай авіакампаніі сур'ёзна нарасціць пасажырапаток.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. Беларускі пэн-цэнтр абвясціў поўны спіс кніг, якія сёлета прэтэндуюць на прэмію «Гідроіца», самую вядомую з недзяржаўных літаратурных узнагародаў. У гэты шорт-ліст увайшлі 34 кнігі, выдадзеныя летась.
Дарэчы, у спіс не трапіла кніга мемуараў Альгерда Бахарэвіша пад назвай «Мае 90-е», якая выйшла летась у выдавецтве «Янушкевіш». Аўтар сам даслаў у сакратарыят прэміі ліст з адмовай ад удзелу ў гэтым конкурсе.
А да нашай размовы далучаецца наш журналіст і літаратурны аглядальнік Алексей Карпек. Алексей, прывітанне.
Привітання.
Ну, слухай, 34 кнігі, цяжка знайсці чалавека, падобна нават і ў журы, хто гэта ўсё прачытаў, а ў цябе ёсць фаварыт з гэтага ліста?
Ну, я таксама не ўсё яшчэ прачытаў, но, на маю думку, мой топ-3 у гэтым годзе, я лічу, гэта будзе Алена Брава, Адам Глобус, і, не ведаю, калі б быў Бахарэвіч, магчыма, я б яго. Але вось без яго неяк складаней становіцца.
Я з нашым слухачам скажу, што Лена Брава гэта кніга «Садомская яблыня», так? Яшчэ ты назваў Адама Глобуса «Казкі сталічныя». Вось, а як Андрэй Горвард, яго выданне прэм'ера? У цябе ў топ не ўвайшло?
Я яшчэ яго не дачытаў. Вельмі цяжка ідзе. Нешта вось ведаеце, ну, Горват, мабыць, не мой пісьменнік.
Добра, а вось як ты ставішся да таго, што да вось такога беларускага дэмарша, беларускага пісьменніка Альгерда Бахарэвіча? Ці мае ён рацыю, вось што даслаў у журы такі ліст, што ён адмаўляецца? Я нагадаю нашым слухачам, што Альгерд Бахарэвіч ну, некалькі разоў я намінаваўся на гэтую прэмію, ніколі не браў першага месца, другое, здаецца, ці то 6 разоў. Ну, штосьці каля гэтага.
Ну, дзесьці так. Насамрэч, гэта першы год, калі аўтары самі могуць адзываць кнігу, бо раней гэтага не было. Ну, змянілі ў гэтым годзе статут. А што тычыцца Бахарэвіча і яго дзеянняў, ну, ведаеце, ён пакрыўдзіўся. І калі б было магчыма адзываць кнігу яшчэ ў тым годзе, у мінулым годзе, то ён бы, мабыць, гэта зрабіў бы яшчэ і тады. Але цяпер, ну, вось ён вырашыў зрабіць так, хаця яму нічога не замінае, напрыклад, зараз удзельнічаць у расійскай прэміі «Большая кніга» з перакладам «Сабак Европы». То бок гэта яго асабістая крыўда на «Гідроіца» і тое, што ён на гэтай прэміі заўсёды другі.
Ну, ведаеш, але з іншага боку ён прысутнічае, так, у такіх спаборніцтвах, у такіх змаганнях,
так,
і пра яго кажуць, пра яго пішуць, і нават яго гэта такі дэмарш з іншага боку, гэта яшчэ такі, я б сказала, нават пэўны піар-крок. А вось як ты ацэньваеш яго кнігу «Мае 90-е» у параўнанні з яго папярэдняй творчасцю?
Ну, па тым тэкстам, якія ёсць у адкрытым доступе, бо я яшчэ не набываў яго гэтую кнігу. Ну, гэта цікавы асабісты такі мемуар пра 90-е ў, ну, не ведаю, нейкім хутчэй міфічным сэнсе, бо ён у гэтай кнізе робіць нейкі вось міф і 90-х, і сябе. А, дарэчы, хацеў бы сказаць, што яшчэ адзін аўтар, магчыма, здыме сваю кнігу з гідройца ў гэтым годзе, ну, так казаў яго выдавец. Віктор Мартіновіч, магчыма, таксама адазве сваю кнігу «Ноч», бо ён некалькі разоў пісаў таксама
арганізацыю
прэміі, да.
Што нейкі канфлікт, нешта яму не падабалася, нешта не падабаецца ў працы журы ці ў чым прэтэнзія?
Ну, Віктор заўсёды аўтсайдар гэтай прэміі, увогуле беларускіх прэмій. Адзіная прэмія за всю сваю літаратурную кар'еру, якую ён атрымаў, гэта быў дэбют.
Ну, ведаеш, я табе скажу, вось датычна, калі мы ўжо пройдземся па пытанню, хто што чытаў, вось 90-е я не чытала, толькі як ты кажаш, той, што ў адкрытым доступе, з гэтым я сапраўды знаёмая, кнігу не набывала, але вось «Сабак Еўропы» я прачытала. Ну, скажу, што не хутка яна чытаецца, прычым гэта кніга амаль там 1000 старонак, 800 з нечым. Так вось кнігу Марціновіча «Ноч» я прынцыпова не дачытвала, бо ў мяне нават нейкая псіхалагічная траўма была, калі ён там мучыў тую жывёлінку, сабаку. Вось. На такой ноце інтрыгі мы пакінем нашых слухачоў і спадзяемся, што іх захвоцім чытаць беларускую літаратуру, вось гэтых намінантаў на прэмію «Гідройца», ну і чытайце тых аўтараў, якія не атрымліваюць першае месца, але ўваходзяць у гэты шорт-лісты, бо сапраўды даволі цікава назіраць за тым, як развіваецца наша сучасная беларуская літаратура.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Сільін. Роман Тальгерда Бахарэвіча «Дзеці Алідаркі» выйдзе на англійскай мове ў чэрвені 2020-га. Перакладчык Джым Дынглі. Раман прэзентуюць на эдынбургскім кніжным кірмашы ў Вялікабрытаніі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбук паведаміў сам беларускі пісьменнік. Летась Раман Бахарэвіча быў перакладзены на французскую мову і выйшаў у Парыжы. За некалькі дзён мультфільм «Гісторыя цацак 4» сабраў больш за 238 мільёнаў долараў. Гэта рэкордная стаўка збораў грашовых сродкаў сярод мультфільмаў за першае выходнае, піша BBC.com. Чацвёртая частка «Гісторыі цацак» выйшла на экраны праз 24 гады пасля першай, якая ў 1995 годзе сабрала ў сусветным пракадзе 195 мільёнаў долараў. Прэм'ера мінулага эпізоду серыі «Гісторыі цацак 3» адбылася 9 гадоў таму. Гэта быў першы ў гісторыі мультфільм, які сабраў больш за мільярд долараў у сусветным пракаце. Лаўрэат прэміі «Оскар» Дэнні Бойл працуе над працягам свайго фільма праз 28 дзён. Пра гэта кінематаграфіст распавёў у інтэрв'ю «The Independent». Па словах Бойла, над трэцяй часткай ён працуе разам са сцэнарыстам першай карціны Алексам Гарлендам. Пакуль той займаецца здымкамі сваіх уласных праектаў, праца над трыквелам знаходзіцца ў падвешаным становішчы. Аднак рэжысёр спадзяецца, што здымкі ўсё ж такі пачнуцца. Першы фільм праз 28 дзён, зняты Бойлам у 2002 годзе, распавядаў пра зомбі-апакаліпсіс, які здарыўся з-за небяспечнага віруса. Галоўны герой у выкананні Кіліана Мёрфі адразу пасля комы вымушаны зразумець, як выжыць і не стаць ахвярай заражаных. Карціна сабрала ў пракаце 82 мільёны даляраў пры бюджэце ў 8 мільёнаў. А праз 5 гадоў свет пабачыў сіквел праз 28 тыдняў. А вось Джордж Клуні здыме постапакаліптычны фільм для сервісу Netflix. Ён таксама выканае ў ім адну з роляў. У аснову карціну ляжа раман Лілі Брукс-Далтон «Добрыя раніцы, поўнач». Клуні згуляе ў фільме самотнага даследчыка Арктыкі, які спрабуе звязацца з экіпажам касмічнага карабля, які спрабуе вярнуцца на Зямлю. Над стварэннем сцэнарнай адаптацыі працаваў пісьменнік Марк Лі Сміт. Чакаецца, што здымкі карціны пачнуцца ў кастрычніку 2019 года. Луні таксама выступіць у якасці прадзюсара карціны. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.